Ну, значит, основная мысль Аристотеля во всем кручении этих понятий состоит в том, что то, что мы называем бытием, и к чему термин и понятие бытие прилагается, это нечто индивидуальное. Есть неразложимый далее, ну, то, что мы на обычном языке можем назвать лик. И сущностью Аристотеля называют прежде всего вот то, что относится к бытию, и что является вот таким вот чем-то само по себе. Нечто, что из самого себя ну, скажем, вот вы рождены своими родителями. Но то, что вы, это не сводимо ни к чему далее. В том числе к вашим родителям. Вы существуете как индивид. Что? Да, прорабатывая дальше эту мысль, Аристотель говорит, что вот сущность или индивид есть нечто, о чем нечто другое сказывается, а само оно не сказывается ни о чем другом. Или не является предикатом ничего другого. Сущность, то, о чем мы вырабатываем какие-то предикаты, а само оно не является предикатом ничего другого. Оно через существует само через себя, в этом смысле слова, и пониматься должно через само себя. Так же, как то словечко «есть», о котором я говорил. То, что есть, есть само через себя. И оно же конечный пункт нашего понимания. В нашем понимании мы должны приходить к тому, что ни о чем другом не сказывается. Или само сказывается. Само о себе сказывается. И сказавшись оно само по себе, или о самом себе, оно индивидуально. Оно же действенность. Но мы можем об этой действенности говорить, имея в виду такую энергетическую сторону дела, то есть интенсивность. А можем говорить о ней, о действенности, имея в виду материально неопределимую или неуловимую организацию, порядок. Ведь что-то есть, что как бы мы ни раскладывали человеческое тело на части и объясняли какие-то качества, свойства с взаимодействием частей, но ведь что-то есть, что неразложимо на взаимодействие частей. Это нечто называется формой. Ведь ребенок вырастает руководимой формой взрослого. Она как бы вытягивает из ребенка то, чем он станет. То, чем он станет. Вот так же, как я говорил, что центр впереди. Если впереди его нет, то все рассеется, распадется, и ничего не будет. Действует он самим фактом есть. Но этот факт есть может быть взят со стороны действенности или со стороны его упорядочивающей, следовательно, формальной способности. несводимый, повторяю, к взаимодействию частей, на которые можно разложить явление или предмет. Тем самым характеризуемый однократностью и так далее. Следовательно, Аристотель как бы формулирует следующий принцип познания нами мира. Мы можем познавать мир, явления и предметы в нем, если мы сможем разлагать эти предметы на такие конечные элементы, которые сами через себя, то есть в своем разложении вещей, мы не то, что должны доходить до каких-то материальных частиц, то есть каких-то частиц или элементов, которые были бы столь же материальны, как и сами предметы, ну просто, скажем, были бы невидимы, как атомы. И потом взаимодействие этих частей, на которые мы разложили тело или предмет, или явление, складывали бы само явление и тем самым объясняли бы его. Нет, конечными элементами или частями, в кавычках уже, являются сущности, то есть то, что не по отношению к чему-то другому, не через отношение к другому, то есть не сказывается о чем-нибудь другом, а нечто такое, о чем сказывается. А само оно не сказывается ни о чем, оно само по себе. Короче говоря, Аристотель вводит, ну, как сказать, процедуру, которая позже в науке и в философии стала называться редуктивной процедурой, которая состоит в разложении явлений на простые элементы, а простым является то, что дальше не разлагается, и потом объяснение самих предметов и явлений из композиций простых, до которых мы дошли в нашем разложении, разделении и так далее, как до конечных. Тогда эти вот элементы, или в терминологии Аристотеля сущности, называются или являются абсолютными или универсальными. И вот здесь у Аристотеля очень странный ход, который до сих пор остался загадкой для науки, с которым наука до сих пор еще и не справляется, а унаследовала это от Аристотеля в качестве какой-то вечной, манящей проблемы. Дело в том, что следующее, значит, я, чтобы сделать шаг дальше, завершу эту подмысль. Значит, я подчеркиваю, что вот это вот то, что абсолютно. Абсолютно определяется следующим образом. Абсолютным является нечто, что понимается не из отношений к чему-нибудь другому, а из самого себя. Так вот, это то, что понимается из самого себя, оно предельным образом этого чего-то понимаемого из самого себя является индивидуальность или индивид. Но потому что действительно индивид — это неразложимый дальник. Он есть весь или нет? Ну так вот, это действительно самое непонятное и неуловимое. Наука как раз пошла по пути выявления таких простых элементов или сущностей, которые как раз элиминирует то, что Аристотель называл действенностями, качествами или индивидами, и оставляет их как нечто необъяснимое. Ну, скажем, вот эта вот процедура разложения на части, причем мыслимые части, не обязательно реальные части, она вот у Декарта в науке нового времени, она была выделением таких простых качеств, которые являются одновременно первичными, то есть в отличие от вторичных, которые нам только представляются, нам кажутся, по силу того, что мы, скажем, ощущаем сладкое, горькое. Это все вторичные качества. А первичные качества – это форма, движение, протяженность. Так вот, сводя вот к этим элементам, и потом из них объясняя составные явления, наука вообще запретила разговор о силах, о действенных, о действенностях, которые присущи были бы вещам сами по себе и имели бы какое-то имманентное значение и содержание. Движение, форма, они, как я говорил вам в прошлый раз, они все проникающие, в этом смысле универсальные. И они могут быть соединены, как они вот у атомистов соединились, они могут быть соединены на образе, на символе атома, который есть представитель качеств, пронизывающих все предметы. Тем самым снимается и остается неразрешимой как раз проблема индивидуальности. В мире новой и новейшей философии, начиная с 17 века, и в науке 17 века, нет качеств и индивидуальности в смысле Аристотеля. В этом смысле наука строится как бы ценой некоторой, ну как это выразится, дереализации реальности. В каком смысле? Как ни парадоксально, и вот эту мысль очень трудно ухватить, наука вообще не учит, не рассказывает ни о чем существующем. Как вы видите, у Аристотеля была совсем другая мысль. Но мышление могло быть только о существующем. А наука учит и рассказывает о возможностях. Не в аристотельском смысле тех возможностей, которые, кстати, для Аристотеля менее реальны, чем актуальнее. Есть то, что для Аристотеля было менее реально, стало единственной реальностью для науки. Ну, скажем так, вот чтобы сказать, почему, в каком смысле наука не учит, не рассказывает ни о чем существующем. Хотя в языке это она говорит как о чем-то существующем. Например, наука описывает столкновение тел. Она показывает, объясняет эффект, скажем, удара, столкновения, раскладывая это на частицы, называем или корпусом, или атомами, которым, кстати, приписывается неизменность атома, неизменный корпускул. И счет, вычисление формулы, скорости, удаления друг от друга столкнувшихся предметов, направление этого движения после столкновения и до столкновения, описывается только с учетом и на основе вот этих вот свойств атомов, из которых состоят тела. Вот так вот такой рассказ науки. Тогда Можно понять это так, вдумайтесь вот в это дело. Можно понять так, что, хорошо, вы говорите, что вот, тела состоят из неизменных атомов, и таким образом объясняете из взаимодействия между неизменными атомами, объясняете эффект удара, столкновения тел. Но этого не может быть. Потому что неизменные атомы не могут соприкасаться, ударяться по определению. Потому что, во-первых, соприкасаться может только нечто, состоящее из частей. Иначе как соприкасаться нужно быть какими-то частями? А раз здесь соприкосновение, есть изменение. Значит, нет неизменных атомов. Так вот, здесь, скажем, для этого понадобился, например, такой ученый, как Гюйгенс, который, поясняя, о чем рассказывает наука, сказал примерно следующее. Да он сказал, что вы говорите. Ну, соприкасаются, ударяются не атомы, а тела. А соприкосновением атомов объясняется соприкосновение тел. То есть, если мы ввели какие-то способы объяснения посредством атомов, ввели их на основе определенных правил ввода или введения понятий, ввели их для пояснения и объяснения наглядно видимых столкновений тел, а сталкиваются именно тела, то мы не можем от этих атомов ожидать наглядных свойств сталкивающихся тел. Мы посредством введения атомов мы объясняем некое пространство, в котором есть возможности столкновения тел. Вводим рациональный закон организации этого пространства. А столкнуться-то тела, столкнуться своими частями, в этих частях будет изменение состояния и так далее, и так далее. Это то, что мы воспринимаем, что фиксируется нашими чувствами, это то, что существует. А наука не об этом рассказывала, вот, теория соударения тел атомные или корпускулярные. Она не об этом рассказывала. Она вообще не рассказывала о существующем. Чтобы понять реальность, нужно ее сначала дереализовать. И потом твердо помнить, что введенные понятия относятся и формулируют рациональные законы относительно возможностей или потенции этой дереализованной реальности, и их нельзя от них требовать той наглядности, с какой мы воспринимаем существующие. Атомная теория вовсе не утверждает, что соприкасаются и соударяются атомы. Соприкасаться, соударяться будут тела. А атомы вот в том пространстве дереализованном, где описываются возможности соударяющихся тел так, чтобы для соударяющихся тел можно было получить какое-то описание или формулу. Рассчитать скорость, изменение состояния, энергию и так далее. И, конечно, язык Аристотеля по сравнению с этим, вот таким описанием, он, конечно, обладает плотностью реальности, плотностью существования и научной непонятностью одновременно этой плотности существования и реальности. Как быть с этими индивидами, мы не знаем. Очень интересное рассуждение в этой связи проводил Шрёдингер в свое время, один из крупнейших физиков 20 века, один из основателей квантовой механики. Он, кстати, в этой связи ссылался на греческую философию, приводя качестве примера и опоры для своего рассуждения один отрывок из Демокрита, где происходит такой воображаемый диалог между разумом и чувствами. Значит, если вы помните, разум ведь говорит, должен говорить чувствам, что сладкое по премышлению, горькое по премышлению, красное по премышлению, зеленое по премышлению, а в действительности только атомы и пустота. На что чувства отвечают в этом отрывке разуму? Зря ты так заносишься. Ведь то, к чему ты пришел, выводы, к которым ты пришел к этому на основе заимствованной у меня, у чувств, у восприятия. И Шеллинг далее комментирует. И дело состоит в том, что в той картине, которую опишет разум, и сделает он это, отправляясь от данных чувств, в этой картине для того, что показывает чувство, места не будет. Нет места этому. Вот частично это я называл дереализацией реальности. Ну вот смотрите, мы теорию света строим, отталкиваясь, беря за основу какую-то совокупность фактов или явлений восприятия света. Но то, что мы расскажем о световых волнах на языке науки, ни в одном пункте не содержит наших световых ощущений. Ну, назовем их условно качествами, эти ощущения. Вот то, о чем будет рассказано, и к чему мы шли, анализируя и так далее, совокупность световых ощущений, рассказанная структура световых волн, она этих ощущений нигде ни в одном пункте не содержит, и как бы мы ее ни растягивали, мы нигде не придем к ощущению. Более того, окажется, что при иначе организованной чувственности, не меняя физической картины, то, что одни существа воспринимают как свет, другие существа будут воспринимать как звук. И картина эта описываемая научно в той мере, в какой она ни в одном пункте своем не содержит качества. Ну, простите, а шли мы к ней все-таки на основе, так называемых, наблюдений, экспериментов, в которых фигурировали все наши чувственные состояния. Куда они исчезли? Мы пришли к картине, от которой потом назад вернуться к этим чувственным состояниям не можем. И более того, картина остается научной, рациональной, в той мере, в какой как раз она не содержит в себе никаких этих качеств. Ну, по одной простой причине, потому что, например, физические законы, формулируемые, должны быть универсальны, то есть они не зависят от случайности, что их наблюдает именно человеческое существо, а не какое-нибудь другое, а не марсианин. Например, законы Максвелла сформулированы так, что допускают волны любых частот, а допущение волн любых частот, есть наша мысль о них, это одновременно и мысль. Мы знаем, что есть волны разных частот. Частот не только тех, которые доступны нашему, разрешающей способности нашего аппарата восприятия. Следовательно, сама теория частот света, она сформулирована независимо, в той мере, какой она формулирует закон, независимо от нашей способности восприятия. Не содержит в себе этих качеств. Но эти интенсивности и качества ведь существуют. Более того, по теории Аристотеля оказывается, что они являются самым существенным строительным кирпичиком мира. Ну, например, я возвращаю вас к этому. Если мы движемся во времени вперед к чему-то, к какой-то мысли, то в силу дискретности времени и так далее, мысль может появиться нечто, только в том случае, если нечто породит ее самим фактом своей действенности, то есть присутствием. Есть. Есть, а это есть всегда интенсивность, то есть качество. Как объяснить, как это объяснить? Как построить теорию научную? На философском языке мы на этом говорим, скажем, Аристотель как-то говорит. Он затем предлагал философский язык в качестве образца и модели для научного языка, но не сработало дело. Но проблема-то осталась. И в итоге мир, на который мы смотрим, состоит из таких явлений, и целиком запомним, такими явлениями, что в этом мире нет места, в картине такого мира нет места для тех других явлений, посредством которых мы узнали о первых. То есть в картине физического мира нет места для сознательных явлений, которые в то же время являются условием того, что мы что-нибудь вообще о физическом мире можем узнать, в том числе получить какую-то новую мысль о физическом мире. Ну, в силу закона, я сейчас вас запутал, по-моему, в силу закона, над которым бились греки, а именно в силу закона вот этого невозможности мышления. Ведь там мысль, а возьмите вместо слова мысль, возьмите физическая мысль в современном научном мышлении, вот та, которая рисует картину мира, она может произойти как мысль, если есть действенность, или если есть бытие. Бытие есть? Мысль. Потому что из содержания мысли здесь не вытекает содержание мысли там, завтра, в следующее мгновение. Таким же образом оказывается, что я, начав мыслить, все-таки оказываюсь потом с мыслью в руках. Ну, я же могу умереть, во-первых. Чем держится эта нерассеянность? Аристотель как бы утверждает, что даже мыслью породить нельзя. Все рождается только бытием. Это парадоксальная вещь. Но это реальный вывод из всей античной философии. Если организовывать ее вот вокруг продумывания этого парадокса, о котором я вам говорил. Подчеркиваю. Мы считаем, что мысль рождает мысль. А мысли вот некоторые такие ментальные, бестелесные существа. А если продумать, то окажется, что просто голой мыслью даже мысль породить нельзя. И, собственно, поэтому во всякой грамотной философии всегда понятие и категории или учение о бытии всегда занимает самое решающее место. В том числе вот в силу вот этого вот интуиции или ощущения, что вот это в нашем изложении, в наших логических учениях мы можем показать силлогизм. В нем одна мысль вытекает из другой. Мы можем мыслить, что такое? Мысль — это мысль, это не вещь. Назовем условно голая мысль, бесплотная. Так вот, даже мысль не порождается голой мыслью. Хотя, казалось бы, сам Бог велел мысль порождаться мыслью. Нет, а тут еще должна быть, как выражается Аристотель, мысли. Так, должен быть порядок порядков, закон законов. Или в контексте атомизма мы говорили о движении движения. Что же еще движение движения? И мысли мыслей, порядок порядков, закон законов намертво замкнут античной мыслью на бытие. В аристотельском варианте он замкнут и на вот действенность, или интенсивность, и на качество, то есть и на индивидуальность. Есть какие-то черты в современной науке, которые могут быть интерпретированы условно, конечно, как какой-то ход назад, как возвращение частичное или по каким-то пунктам к Аристотелю. Ну, скажем, некоторые там парадоксы и проблемы квантовой механики, в теории относительности, похожи на то, как Аристотель занимался решением проблемы качества, индивидуальности, действенности, индивидуальности и так далее. Но насколько глубоко это сходство, и что происходит сейчас, очень трудно судить. И подробнее сейчас об этом рассказывать потребовало бы от меня и гораздо больше времени, и к тому же еще понятий из физики, которые для вас это дело очень сильно усложнили. Поэтому я не буду в это вдаваться, просто помечу, что вот такая видимость такого вот процесса, идущего по гребню вот этой вот проблемы, о которой я говорил, проблемы индивидуальности индивидов, такая видимость намечается и существует. Ну, будучи назывателем и многое назвав, впившись таким своим детальным и в то же время глубоким взглядом, потому что может быть детальный взгляд совершенно не глубокий, простая классификация, а Аристотель вовсе не был простым описателем и классификатором. Он был, хотя и не таким трагическим, как я вам говорил, не таким трагическим мыслителем, как Платон, но родственной ему глубины. Но он просто вот с мертвой хваткой или цепким глазом, впившись в движение мысли вокруг предмета, он фиксировал и называл все коленца, шаги этой мысли. Так вот, наработав нам кучу понятий, он и свихнул мозги целым поколением последующим. Есть какая-то судьба, и у философии тоже. Так же, как она есть у вещей, так она и есть у философии. Я имею в виду, что на философию тоже распространяются законы, которые философия формулирует сама. В том числе вот закон, который я условно называл вам закон усилия, то есть заново непрерывного рождения. И он в человеческой жизни нарушается всегда. Я говорил вам, что вообще даже мысль о законах у человека появляется только потому, что есть беззаконие, то есть возможность отклоняться от закона. Вот когда есть возможность отклоняться от законов, тогда существа, отклоняющиеся от законов или имеющие возможность отклоняться от законов, начинают думать о законах. Я говорил вам, что непорядок, хаос, норма, само собой устанавливающиеся, а порядок, истина и так далее, это ненормально, ненормальное состояние. Так вот, в философской мысли тоже есть определенного рода порядок, и чтобы она сохранялась, это чудо. В том числе аристотельская мысль. Чтобы она сохранялась, нужно было непрерывное ее рождение. А люди вокруг ведь не непрерывно рождают, ведь очень работать много надо. А люди ленивы, это нормальное состояние человеческого существа. И поэтому сразу же все, что существует как порядок или истина, а всякая истина может быть истиной только непрерывно рождаясь. И так он может удерживаться. Как говорил Декарт, мысль истина только сильная мысль. Кстати, так и потом, я сейчас отвлекаюсь, но у меня уже завершающие аккорды, и уже самому даже хочется отвлечься. Материи. Эту же мысль повторил тоже еще один непонятый философ. Значит, я сказал, что вся философия, раз вспыхнула в виде истины, сразу погребается под слоем нормы, то есть глупости и прочего, и прочей нормы. вот это вот ощущение, ну, какое, как сказать, интенсивной стороны истины, мысль, сильная мысль, оно потом на своем языке, в свою очередь, непонятно, высказал Ницше. Оно даже, эта идея вынесена в название его основного, так и незаконченного произведения, переведено на русский странным образом. Просто другого слова в русском языке нет. Это вы, как вы знаете, ну, как вы знаете, какое основное произведение? Ницше, а? Воля к власти, да. Воля к власти. Воля к власти. Ну, естественно, вот, пожалуйста, мы опять сидим глубоко в компоте. В столовском причем. Жидкость, в которой плавают сухие огрызки яблочной кожуры. Воля к власти. Что такое воля к власти? Ну, то, о чем говорится в этой фразе. Воля к власти. Хочу властвовать, я должен иметь волю к власти. Ну, абсолютно ничего общего с тем, что сказано в этой философии. Вот наше понимание не имеет. Ну, во-первых, перевод там не точный. Он, конечно, это не упрек переводчику, вопрос в русском языке невозможно перевести. В немецком стоит «macht». В французском варианте это будет «puissance». Это слово, которое соединяет в себе оттенок силы, а не власти. Значит, в немецком «macht» есть и сила, и власть. Но для власти существует отдельное слово. Следовательно, в действительности перевод должен быть такой. Воля к силе. Так? Да. Это воля к сильному состоянию. Вот в сильном состоянии, это единственное, в котором рождается достоинство, мысль, истина и так далее, так далее, так далее. Когда мы не в сильном состоянии, мы мыслим плохо. Более того, и поступаем плохо. И греки говорили не случайно, что зачем раб здесь раб? Это человек, который не решился умереть. И война, как говорит Гераклит, она вот разбрасывает так. Она условие есть всего. Потому что сильный. А кто такой сильный? Сильный – это вот это вот держание состояния. Ну, про что я вам тогда уже пример приведу. Такое греческое мышление, которое в действительности, хотя и греческое, оно вот, каждодневное, есть и бывает. Я приведу следующий пример из уголовной жизни, что ли. Вот по опыту нашему российскому, чем, вот скажите мне, отличались некоторые политические заключенные от уголовников, которые якобы их вот, обижали, преследовали, убивали, ограбили там и прочее, прочее. Что? Ну да, но это нужно как конкретно расшифровать. Вот как раз в греческом стиле, так вот греки смотрели на проблему рабов и свободных. Ну, я бы сказал бы так, что, скажем, и, кстати, такой опыт можно было получить и в послевоенные годы на улицах Тбилиси, которые были весьма буйными в те времена, что выигрывает и будет необижен человек, который готов в любой момент из-за пустяка, или что кажется, может, пустяком, все поставить на карту. Целиком, самого себя. То есть жизнь. По философски это скажет, что, помните, я говорил вам, все сейчас и здесь. Мир не удваивается, времена не удваиваются. Это философское выражение. А я сейчас переводу на блатное. На обыкновенные, обыденные. Интеллигент говорит себе так, ну подумаешь, ну дал мне пощечину и отнял меня. Ведь я знаю английский язык, это я должен сохранить себя. Ценность. То есть, что значит сохранить себя? действительно пощечина там или какая-то вот там ругань со стороны уголовника, ну, по сравнению с теми ценностями, которые я в себе ношу, что это? Ну да. Нужно их сохранить для завтра. А завтра не будет. Вот если ты живешь сознанием, что завтра действительно нету, все сейчас, ну то нет пустяков, и ты весь целиком, в данном случае, уже не в абстрактном смысле слова, конкретно, ты готов, пожалуй, ты даешь почувствовать, что ты из-за этого пустяка, из-за ерунды, готов быть за, положить жизнь. Вот когда не были готовы положить жизнь, ну, конечно, хранили свои знания. Кто-то знал Софокла, кто-то немецкую философию. Это гораздо выше и ценнее, чем вот эта вот ситуация, где уголовник тебя обижает. Ну, теперь мы понимаем, что такое воля к силе. Вот это есть то, о чем говорит Ницше. А если этого нет, то жить не стоит. Зачем жить? И Ницше на этом строил философию, что вот в этом состоянии все и рождается. А понята она как? Воля к власти. Значит, сильный существовал, какая-то порода существ. А такой не может быть. Ницше лишь имел в виду, что что-то в мире есть, истина и так далее, красота, порядок. Если всегда есть воля к силе. То есть удержание, сохранение сильного состояния. Ну вот, давайте на этом последнем ницшеанском аккорде завершим наши беседы. Вот, а я надеюсь, что я не сообщил вам никакого свода знаний. Ну, может быть, вот что-нибудь полезное вы извлечете из того, о чем мы говорили, в тех случаях, когда у вас будут происходить какие-то реальные встречи или с книгами философскими, или со своими проблемами, достойными философского размышления о них. Вот тогда, может быть, единственная польза проявится, а именно, ухватили мы или нет стиль и манеру философского рассуждения или философского вывиха. Вот если вы немножко вывихнулись, то я буду считать свою задачу выполненной. Как?